«Русский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Соломон, подходит конец года, и по обычаю мы завершаем декабрьское музыкальное приношение, выбирая запись года.
Для нас, Саша, этой записью года стал двойной диск, выпущенный в Петербурге на новом сравнительно лейбле под названием «Мариинский». Это лейбл Мариинского театра. И этот двойной диск включает в себя два сочинения Родиона Щедрина, «Озорные частушки», его концерт для оркестра номер один, и «Очарованный странник», его опера на сюжет Лескова. Вообще, я должен сказать, что у Валерия Гергиева, который возглавляет Мариинский театр и записывается на вот этом лейбле «Мариинский», получилось с этим новым начинанием чрезвычайно успешно. То есть, такого количества похвал со всех сторон, которые я слышал в адрес этих новых записей, трудно вспомнить о новой фирме, о новом лейбле, который бы сразу так вошел в число самых успешных предприятий подобного рода. И прекрасным примером вот этой вот звукозаписывающей деятельности Гергиева является данный двойной диск, на котором оба сочинения Щедрина – это огромные достижения, каждое в своем роде. Один опус – это ранний Щедрин, 1963 год. «Озорные частушки» примечательны тем, что, во-первых, это был первый, по-моему, так называемый концерт для оркестра в СССР. Это такой жанр – концерт для оркестра. Барток сделал знаменитый концерт для оркестра. То есть сочинение, в котором демонстрируются виртуозные возможности оркестра.
Оркестр интерпретируется как солист.
Да, да, да. И Щедрин ведь потрясающий мастер оркестровки, причем с молодых лет, и он блестяще совершенно продемонстрировал вот эти свои виртуозные возможности в данном опусе. Но еще, быть может, более важная вещь. В «Озорных частушках» Щедрин впервые ввел в серьезную музыку русскую частушку. Жанр, который представлялся до этого крайне таким вульгарным. Я помню, мне жаловались даже серьезные знатоки русской песни, говорили, ну вот, русская протяжная песня, это же замечательная вещь. Она же в загоне, всюду только частушки играют. Для них частушка была чем-то похожей, я не знаю, на матерное, что ли, выражение. Это оказалось что-то за пределами настоящей культуры. Это было какое-то извращение, насмешка. А Щедрин взял вот этот вот сугубо бытовой, ернический, как бы несерьезный жанр и сделал его достоянием серьезного искусства.
Знаете, это ведь необычайно трудно сделать музыку ироническую, юмористическую музыку. Это вообще очень странный жанр. Мне это напоминает только тот смелый опыт, который предпринял Шостакович, когда он написал музыку на «Нарочно не придумаешь».
Да, и Щедрин мастер тоже вот и юмора, и сатиры музыки, и вот этот блеск и юмористический, и оркестровый, по-моему, очень виден в интерпретации Гергиева. Здесь частушки, по-моему, звучат как буги-вуги. Итак, Гергиев и оркестр Мариинского театра. «Очарованный странник». Я присутствовал на нью-йоркской премьере этого сочинения в 2002 году, когда дирижировал Лорен Мазель, который и заказал это произведение Щедрину. Щедрин обратился второй раз к Лескову. У него уже был запечатленный ангел на лесковский сюжет. И мне кажется, что в своем обращении к Лескову Щедрин вступал в сознательный не просто диалог с Шостаковичем, перу которого принадлежит опера «Леди Макбет» Мценского уезда на лесковский сюжет, но он вступал с ним в определенное соревнование. Об этом очень как-то стесняется говорить, как-то кажется. Ну что же это, более молодой композитор пытается поспорить с таким бесспорным, признанным мэтром, как Шостакович. А мне это кажется совершенно естественным. У Щедрина был свой взгляд на то, каким автором является Лесков. Здесь можно вспомнить, что в своей вот этой вот печально известной статье «Сумбур вместо музыки» Сталин, который, конечно же, ее либо написал, либо продиктовал, заметил довольно тонко. ребенка, что в опере Шостаковича, как он выразился, Сталин, бытовой повести Лескова придан совершенно несвойственный ей смысл. И это было правильное замечание. Того, что мы слышим в опере Шостаковича «Леди Макбет», у Лескова нету. Шостакович здесь вступил как бы в единоборство с Лесковым. Его по-своему совершенно использовал в своих целях. Щедрин попытался представить другого Лескова, подлинного Лескова, человека, которого интересовали в первую очередь вопросы спиритуальные, человек, который задумался над духовной жизнью нации. И эти два опуса, «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Щедрина, мне кажется, выполнили эту задачу, они вернули русской музыке настоящего Лескова, как бы мы ни почитали оперу Шостаковича. И я хочу показать потрясающий отрывок из «Очарованного странника», которого я считаю одной из вершин творчества Щедрина, и на меня, и на премьере Нью-Йоркской произвело это сочинение огромное впечатление. А, конечно же, Гергиев показал его совершенно по-новому. Это как расцветшая роза, которая просто благоухает. И дуэт героя «Очарованного странника» Ивана Северяновича Флягина и его любви цыганки Груши, по-моему, передает вот эту вот богатейшую эмоциональную гамму, которая присуща опусу Щедрина. Исполняют меццо-сопрано Кристина Капустинская и бас Сергей Алексашкин, оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Подводя итоги уходящему году, мы перечисляем и потери. Ушли знаменитые люди, в том числе один из самых известных и самых любимых композиторов 20 века, композиторов нашего времени, Гурецкий.
Да, Хенрих Гурецкий умер, когда ему было 76 лет. Перу Гурецкого принадлежал опус «Симфония скорбных песнопений» или «Симфония номер 3», который написал в 1976 году и который можно назвать самым популярным, серьезным музыкальным произведением 20 века. Потому что эта симфония, когда ее записали, разошлась в количестве более миллиона экземпляр. Это успех для серьезного музыкального произведения, нового музыкального произведения, беспрецедентный. В Соединенных Штатах у фирмы Nonesuch бывали дни, когда вот эту запись симфонии скорбных песнопений раскупали в количестве 10 тысяч экземпляров в день, каждый божий день.
Соломон, чем объясняется такой сумасшедший успех этой музыки? Ведь другие опусы Гурецкого неизвестны, он известен именно как автор одного произведения. Да. Что в нем нашло человечество?
Это очень хорошая музыка, но хорошей музыки не так уж мало. Хотя всегда, конечно, хочется, чтобы было бы побольше. Но почему вдруг иногда вот один опус становится не просто знаменитым, а безумно знаменитым? Этого никто не может ни предсказать, ни даже объяснить внятно, даже и задним числом.
Мне кажется, что это всегда резонанс, когда что-то попадает в нужный момент, в нужное место. И опус Гурецкого попал как раз в ту эпоху, когда все жаждали духовного. В нем есть некий такой спиритуализм универсальный, который отвечает на все чаяния. Это может быть чаяние хиппи, а это может быть чаяние вполне серьезного человека, который испытывает кризис зрелости. И вот здесь какой-то ответ, но не слишком ясный ответ. Именно поэтому он годится для всех.
И можно понять, почему именно это сочинение так вот ударило в точку в эти годы, если послушать отрывок из «Симфонии скорбных песнопений», американская сопрано Дон Апшоу и оркестр Лондонской симфониеты под управлением американского дирижера Дэвида Зинмана. Апшоу поет: «Куда ушел мой милый сын? Его убили злые вороги во время восстания». Никто, конечно, в эти слова не вслушивался в Америке, а вслушивались в печальную, прозрачную музыку Хенриха Гурецкого. Другая некрологическая заметка конца года относится к любопытной паре. И это любопытные, если можно так выразиться, две смерти. Дело в том, что на протяжении 10 дней ушли из жизни двое из троих создателей одного из самых популярных мюзиклов 20 века «Скрипач на крыше». Сначала умер Джозеф Стайн в возрасте 98 лет, автор либретто этого мюзикла, а через 10 дней Джерри Бок, композитор. Ему был 81 год. Причем Стайн упал и размозжил себе просто череп, а у Бока сдало сердце, очень может быть, когда он услышал о смерти своего партнера. Как всегда в американских мюзиклах есть еще третий человек, автор, собственно, стихов. Он, слава богу, еще пока жив. А «Скрипач на крыше», как мы знаем, завоевал невероятную тоже ни с чем не сравнимую популярность не только в Соединенных Штатах, но по всему миру.
И тут я тоже хочу задать вам вопрос о причинах успеха, потому что еврейская музыка обладает некой универсальной харизмой. Ее любят слушать совершенно всюду, ну вот скажем так.
Хорошо. Даже антисемиты.
Кто угодно, потому что в России именно еврейскую музыку очень часто играли в ресторанах. Иногда она называлась молдавской музыкой, потому что слово «еврейский» сказать было неудобно при советской власти. Но в Америке, скажем, эта музыка приобретает все более и более широкий круг поклонников. В Польше, где не осталось евреев, проходит фестиваль еврейской музыки. В чем заключается такой универсальный вызов еврейской музыки? Почему она всем нравится?
Вы знаете, мне когда-то на эту тему говорил Шостакович много. Его очень тоже увлекала еврейская музыка, и у него есть какие-то попытки использовать какие-то элементы еврейской музыки. И он мне говорил, что в музыкальном творчестве евреев вот это уникальное сочетание смеха и грусти, смеха и плача, оно чрезвычайно задевает струны человеческие, и ты вовлекаешься в этот мир. Это очень притягательная эмоция, которая необъяснима, да, необъяснима одним словом. И так вот и звучит эта музыка в переложении Виктора Полторацкого и в исполнении «Виртуозов Москвы» солирует Владимир Спиваков.
А сейчас в эфире последняя передача из нашего цикла «Музыкальный мир» Бродского. Мы подводим итог циклу длиной в год. Соломон, целый год мы говорили о музыкальном мире Бродского. Если подвести итог, то что можно сказать о музыкальных вкусах Бродского в целом?
Они очень были разнообразными, очень парадоксальными, и в них отражалась личность Бродского. Парадоксальная, разнообразная. С ним можно было соглашаться, можно было пытаться ему возражать, но это, с одной стороны, отражает цельность его личности, а с другой стороны, разные грани его вкусов. И к Рождеству, как мы знаем, у Бродского ведь было особое отношение.
Да, сейчас, в рождественскую неделю, об этом стоит вспомнить. Он говорил с вами когда-нибудь о Рождестве, о ваших диалогах?
Не, собственно, о Рождестве, а о Венеции в связи с его поездками туда, ежегодными, которые всегда приходились на Рождество, потому что рождественские каникулы проходили в этот момент, и он был свободен от преподавания. И для него каждый раз встреча с Венецией была одновременно встречей с Богом, потому что для него Бог и Венеция сопрягались в венецианской воде. Вода для него обладала вот этими божественными качествами, и он об этом писал много и прозой, и стихами. Бродский о религиозных симпатиях которого можно говорить много, но ничего определенного, мне кажется, что именно в его отношении к воде прежде всего реализовывалась вот эта вот тяга к спиритуальному в природе.
Тем не менее, именно на Рождество Бродский каждый год писал по стихотворению. Сейчас, готовясь к нашей беседе, я перечитал эти стихи и поразился тому, сколько бытовых деталей в них. Рождество для Бродского был праздник, в первую очередь, земной, а не небесный. И сразу видно, где написаны стихи. Вот посмотрите, помните знаменитое стихотворение еще ленинградского периода? «В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка. Из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка грудой свертков навьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд». Вообще, эта симпатичная картина предновогодней суеты знакома каждому человеку, который жил в то время, правда?
Да, но видите, в ней ничего специфически религиозного нет. И это очень типично для Бродского, с которым трудно было говорить на сугубо религиозные темы.
Но рождественская тема для него была, с одной стороны, бытовой, а с другой стороны, сугубо метафизической. Для него это всегда был способ поговорить о вечности. А вечность, бытие и небытие и были две главные темы Бродского. Вот вспомним стихотворение уже 93-го года. «Что нужно для чуда? Кожух вчера, щепотка сегодня, крупица вчера, и к пригоршне завтра добавь на глазок огрызок пространства и неба кусок». И тут мы уже узнаем главного бога Бродского — время.
Но все-таки я хочу подчеркнуть, что Бродский очень боялся в разговоре о религии пошлости. Он всегда старался как-то отстранить этот сюжет. Вот сделать его, согласно Шкловскому, странным. Именно отстранить.
Знаете, однажды я у Лосева спросил про религиозные взгляды Бродского, и Лосев сказал, что он всегда будет сопротивляться любому официальному давлению. Если бы в Афинах сидели жрецы Олимпа, он бы издевался и над ними.
И мне кажется, что Бродскому должна была бы понравиться вот эта вот обработка традиционной немецкой рождественской песни о «Таненбаум», сделанная американской джазовой пианисткой и композитором Карлой Блей. В ней вот этот вот всем известный мотив звучит именно остранённо. Он звучит как некая постмодернистская интерпретация рождественского напева.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Писатель и телевидение. Дуэль неравных. Беседа с Борисом Парамоновым. Две декады русской свободы. Гость «Американского часа» – прозаик Татьяна Толстая.